Добрый день всем, здравствуйте, я очень рада вас всех видеть, давно не виделись и рада, что уже есть вопросы в нашем чате, и самое приятное начинать с реплики, здесь пишет Харт Конан, не в моем вкусе, слишком молода, на что ему отвечают, не говорите гоп, пока не увидите. Ну вот меня уже Харткон может посмотреть, я далеко уже не совсем молода, молодая была уже не молодая, но очень рада с вами разговаривать и на самые разные темы. Здесь есть те, кто меня не знает, спрашивает, кто это, есть те, кто путает. Вот, например, очень меня повеселила реплика Татьяны Ивановой, нельзя ли возобновить ваши передачи про растения, я помню ваш голос на Радио России. Вот Татьяна на Радио России точно не я, не была никогда там и про растения не чего. Вот растения потребляю только в виде цветов, которые стоят у меня за спиной. А кто я, если вы вдруг не знаете? Есть несколько человек. Вот Вольфган пишет. Кто это симпатичная женщина? Спасибо, симпатичная. Я 18 лет вела на Эхо Москвы передачу «Телехранитель». А вот, надеюсь, как и все, еще когда-нибудь вернуться к этой программе на Эхо. Также я журналист, писатель, продюсер. Веду сейчас на «Серебряном дожде» программу про сериалы, сериальность. И вот то, о чем я прям очень хочу вам рассказать. У меня вышел новый роман. Новый роман, который называется «Театр тающих теней». Вот, наверное, собственно, с романа я сейчас и начну нашу с вами встречу. А вообще-то, когда-то я вам много раз рассказывала, что я на «Эхе» очень давно и была самым первым парламентским корреспондентом «Эхо» еще в 90-м году, в 91-м, когда у эховцев штатных не было аккредитации в Кремль. И возвращалась много раз на «Эхо». И когда в перерывах между тем, как я там что-то делала, меня приглашали туда и как писателя в книжное казино. Тогда с первым моим романом, он назывался «Не будь дурой, Ру». Я вам сегодня даже эти книжки покажу, чтобы напомнить. И приглашали меня много раз, и вот сейчас Никита Василенко пригласил, я, наверное, буду 18 числа там, но все равно хочу сегодня все рассказать. Нет, Василий Лановой, это точно не я, вот член Совета Федерации, это точно не я, вот, пожалуйста, забудьте, это член ЛДПР, по-моему, Анна Викторовна, а я Ивановна. Вот не путайте меня, пожалуйста, членом Совета Федерации. Меня еще путают с автором книги «Государство и революция». Не знаю, кто это. Тоже не я. Давайте я честно вам сейчас сразу покажу. Это не Канада, это я в Подмосковье сижу. Да, уже скоро праздник, и у меня много удаленной работы. Я сегодня была в городе, вот сейчас приехала с вами разговаривать отсюда. Так что это самое, что ни на есть Подмосковье. Так вот, давайте я расскажу вам про свои книжки, чтобы меня не путали ни с кем. Вышла книжка «Не будь». Вышла книжка «Театр тающих теней». А расскажу вам быстро, значит, когда я начала писать и вообще какая судьба этой книжки, этого четвертого романа. Всего у меня книжек 7 теперь. Из них 4 романа и 3 книжки нон-фикшн. Писать я начала где-то в первой половине нулевых. Началось это таким образом, но как-то все копилось достаточно много каких-то журналистских, человеческих наблюдений. Мне хотелось попробовать написать роман. Сначала я думала, что я напишу что-то так вот, ну вот под псевдонимом, как получится. Тогда было очень много таких бульварных романов, дешевых детективов. Вот просто проверить себя, дойду или не дойду я до конца этой истории. Но когда я начала писать, я поняла, что я могу писать только как я могу писать, не лучше и не хуже. Хуже тоже не умею, хоть и лучше не умею. И я тогда много раз брала Харконы, ну какой-то хромакей, ну хотите, я подойду в стеночку попробую, или пойду снежок вам слеплю, но это будет тратить время. Так вот, Тогда я много раз брала интервью у Григория Шалча Хартишвили, он же Борис Акунин. Я не знаю, нужно ли здесь упоминать в Ютубе, что обязана ли я упоминать, но на всякий случай скажу, что надо говорить, что он в Российской Федерации признан иноагентом. Вот раз сказала, чтобы не закрыли канал, и больше не буду. Так вот, я много раз брала интервью у него и один раз спросила, что я пишу роман, и кому можно было бы его показать, когда я это пишу, вот чтобы просто понять, стоит это чего-то или не стоит. И он сказал, что показать можно ему, но не для комплиментов, а для строгого разбора. Я дописала, отправила ему, как сейчас помню, у него был ужасно сложный адрес электронной почты, там вот слово «Чхартишвили» писалось, вот это наши все «кхш» переводились латиницей. И он очень быстро прочел, что меня удивило, и прочла его жена Эрика, я встретилась с Григорием Шалчем, он мне очень много важных замечаний таких профессиональных писательских сделал. Но в частности, у меня по-другому назывался первый роман, от его легкой руки он стал называться «Не будь дурой ру». Так до этого называлась первая глава, вот так вышло первое издание, таким образом. И он вот на обратной стороне обложки по просьбе издателя Захарова, он меня представил, он тогда сказал, кажется, я догадался, кто сказал, скрывается за псевдонимом Елена Афанасьева. Это Артура Перес Реверте, который сделал операцию по изменению пола, в совершенстве освоил русский язык и, наконец, научился писать поэнергичнее. Вот это было первое издание, вышло оно в 2003 году, страшно давно. И потом подряд вышло практически подряд три романа. Буквально за три месяца я написала второй роман. Он назывался «Знак змеи». И еще через год, в 2005-м уже вышел «Конец неба». Вот так выглядел «Знак змеи», вот так выглядел «Колодец в небо». У этих романов были потом переиздания. Суммарно они вышли тиражом, который сейчас кажется нереальным. Сейчас такие даже у топовых авторов редко бывают, больше 100 тысяч экземпляров. И, в общем, тогда достаточно меня уже узнавали. Вот такое было необычное издание, второе издание. Вот. И они сейчас иногда, как ни странно, попадаются. Меня сейчас спрашивают, где их можно найти. Они попадаются в интернет-магазинах, иногда даже по смешным ценам, там, по 170 рублей, по 200. Где-то их поймать можно в интернет-магазинах, если кому-то захочется. Если совсем не хочется тратить денег, у меня есть сайт, который я с тех пор вообще не переделывала, вот ему 15 лет, но называется он ровно так же, как эта книжка, вот вбейте сайт «Не будь дурой ру», и там есть все это, знаете, достаточно старое оформление такое, очень быстро все в интернете меняется, и такие моды на сайты меняются, там еще тот, который мы делали в 2005 году, и там такие корешки книг, на них можно кликнуть и почитать любой из трех романов. Вот, и тогда же, в 2005 году, я вроде бы начала придумывать четвертый роман. Но я начала придумывать, у меня появились герои, я ездила в Питер, ходила по этим улицам, чувствовала свою героиню, я понимала, что она там живет где-то вот 17-й год, октябрь, беременная женщина ходит, выхаживает, очень хочет, чтобы у нее был сын, у нее уже две дочки, и она выхаживает, ее зовут Анна Львовна, у нее погиб когда-то отец, ей очень хочется родить сына, и тем более она очень любит стихи, поэтому под вот такие строчки Цветаевой, посвященные Ахматовой, она ходит и ворожит имя ребенка Лев, имя матери Анна. И так вот эта история с каких-то вот этих видений у меня потихонечку возникала. Я понимала, что потом они переместятся в Крым, где у этой женщины, у матери этой женщины богатой очень княгини есть южное крымское поместье, и там она окажется в гражданскую войну. А что будет дальше, я пока не очень знала. И всю этот роман я потихоньку вот раскапывала. Знаете, иногда пишется сверхстремительно, а иногда это очень, как в археологии, надо не повредить, а очень аккуратно. Огромные массивы археологи Земли буквально щеточками и кисточками раскапывают. И я вот так же подходила. В 2006 году, как сейчас помню, осенью поехала в Крым собирать там материал. Я там встречалась с Аленой Галиченко, это потрясающий крымский искусствовед. Она работала в Воронцовском музее. и она написала много книг, брошюр про крымские усадьбы. Я с ней консультировалась и, в общем, просто тоже выхаживала эту историю там, по крымским тропкам. Почему я помню очень хорошо, что это был 2006 год, потому что я была в Чуфуткале. Чуфуткале — это как раз там будет небольшое действие в этом романе. Это старый караимский пещерный город, то есть караимским он потом стал, он вообще и арабским был город. Фантастические места около, около Бахчисарая. И я, это была осень, пустой совершенно Крым, я одна поэтому в Чуфуткале ходила, темнело, надо было одной идти в темноте обратно к городу, и мне позвонил папа и сказал, что убили Аню Политковскую, с которой я работала вместе в «Новой газете». Вот таким образом для меня как-то эта поездка точно зафиксировалась, когда она была. Вот, и этот роман возникал потихонечку, но потом, в том же 2006 году я пошла работать на телевидении. И я все думала, что я буду писать, но вот немного работаешь, немного пишешь урывками, ночами там, или как-то еще. Но очень скоро оказалось, что писать роман и работать на телевидении профессионально, не просто там заходить в какую-то программу. А вот я сейчас веду одну программу, которая называется «За дело поговорим», о таких очень социальных вещах, о том, как мы относимся к ресайклингу, к инвалидам, о том, какая разная красота бывает. И это просто я приходящий гость. Если работать постоянно, то у меня появился такой образ, что работать на телевидении и писать роман — это как бежать два марафона в разные стороны, постоянно еще отбегая на стометровки, потому что я вела программу на «Эхе Москвы» все эти годы, еженедельную, я вела занятия в высшей школе экономики преподавала и так далее и тому подобное. Поэтому этот роман жил очень странной жизнью. Он не откладывался куда-то очень глубоко в подсознании. Он все время во мне жил, но, например, на какие-нибудь длинные новогодние праздники я раскладывала все-все материалы, которые скапливались у меня на столе или на полу, когда их много становилось. И опять начинала погружение, но сколько я не мечтала, что после того, как начнутся рабочие будни, я смогу продолжить, никогда это не получалось. И выходило, что мне каждый раз надо начинать погружение с самого начала. То есть не погрузился и дальше работаешь на этой глубине, а все время каждый раз возвращаться. Тем более я еще тогда, вот 15-17 лет назад, очень внимательно изучила всю гражданскую войну в Крыму, там больше 8 смен властей было, даже больших таких, не считая мелких каких-то. Я знала все, что происходит в каждом уголке Крыма, а тем более в том месте, где примерно, мне казалось, живет моя героиня. Все это я изучала. Параллельно стали появляться совсем другие истории. Те из вас, кто читал первые три романа, вот «Не будь дурой, Ро, знак змеи, колодец неба», они знают, что там у меня была такая фишка, она как-то сама родилась. У меня не существуют герои в одной реальности, вот современная история и современная, или историческая и историческая. У меня были там современные линии, очень такие легкие, достаточно детективные. Может быть, я сейчас говорю легкие зря, но я потом вернусь к этим книжкам и скажу, почему мне кажется, они где-то устарели, а где-то нет. Вот. И были стремительные перемещения по эпохам и странам. Вот в первом романе действует Фернан Магеллан. Здесь есть Гончаров, который наш великий писатель русский и написал «Обломова», и он путешествовал на фрегате «Паллада». И в день, когда делают знаменитую фотографию Левицкого, коллегии «Современника», это вот лучшие, самые известные вам фотографии Толстого, Тургенева, Островского и, соответственно, Гончарова и других, это в этот день было сделано. У меня действие происходит вот в этой фотомастерской. Там действует Эмельда Маркос и многие другие узнаваемые личности. Во втором романе действие шло вокруг алмазов, которые... великих моголов, которые привез, вот как Алмаз-Шах, Алмаз-Орлов, их привез в Россию род Лазаревых Лазарянов. А зашла я в эту историю, зная один раз очень давно, еще в 90-е годы, была в начале 90-х, в российском посольстве в Риме, это вилла Абамелек Лазаревых, фантастическое место. И оттуда, от того, что это за вилла, что это за люди, я раскручивала эту историю. И там тоже очень много исторических личностей, но в частности, например, Дмитриев Мамонов, Был один из Александр Дмитриев Мамонов был одним из фаворитов Екатерины, а его сын, по сути, был одним из первых узников совести. Он попал в психушку за какие-то свои вот такие антиправительственные тогда убеждения. Вот. А в третьем романе тоже очень много истории. Там практически от... Там есть и римская история, там есть история 29-й год, героиня живет, отдельная история, там действует человек, который, по сути, стал заказчиком для Ильфа и Петрова, заказал 12 стульев, да, это поэт, господи, сейчас у меня даже фамилия вылетела, сейчас я вам скажу, бывает такое, и много других. В общем, перемещение по странам и временам, которые потом в финале сходятся в какую-то общую точку. И для тех, кто стал читать мой роман, который вышел сейчас, «Театр тающих теней», некоторые удивились, почему нет этих перемещений. Так вот я вам сейчас все расскажу. Это, по сути, первая книга из трех, но секрет в том, что их можно все читать отдельно. Вот если вы сейчас возьмете «Театр тающих теней», эту первую книгу, это монороман. Действие происходит с 17 по 22 год. Как я уже сказала, это Петроград, это Крым, это Берлин. И, в принципе, его можно дочитать и на этом остановиться. Он закончен. Но дальше будет непрямое продолжение, хотя некоторые герои появятся во второй и в третьей книге. Вот там во второй и в третьей будут реально стремительные перемещения по странам и по временам. Мы с вами там вместе, кто захочет почитать, мы попадем при дворе Габсбургов, последнего из Габсбургов в 17 веке в Испании будем, придворная жизнь. Это времен, когда писал Дави Ласки знаменитые свои работы, и вот того времени. Мы попадем в Дельфт, нидерландский, тоже 17 век. Если вы читали роман «Щегол», вы знаете, что автор «Щегла», художник Карел Фабрициус, погиб во время взрывов пороховых складов. И вот у меня история, она вокруг этого события и других развивается. Я не буду рассказывать подробнее. Там будет перестроечная Москва. Там будет история в Португалии времен Салазара и революции «Гвоздик». Причем я долго думала, ну кто же будет у нас читать про Португалию времен Салазара? И вот в последний год я, особенно когда увидела Тамару Натановну Дельманову у Дудя, надо опять говорить, наверное, да, что они оба иноагенты, признаны в РФ, но это не важно. Я поняла, и они там ровно про Салазара говорили, я поняла, что, в общем, несмотря на то, что я так долго писала, то, что эти романы сейчас вышли и выходят, у них есть теперь какие-то проекции с современностью. Потому что вот в этом романе, который сейчас вышел, хотя, еще раз говорю, я его писала очень долго, но когда я его вычитывала прошлым летом, мне самой становилось... Как немножко мороз похоже. Вот представьте, Крым, декабрь 17-го года, Владимир Дмитриевич Набоков, отец Володи Набокова, приезжает, с трудом вырывается из Петрограда, и они сидят, семья Набокова, в гостях у матери моей героини, и все спорят, как надолго это, вот то, что там случилось, этот переворот очередной. Кто-то говорит на месяц, кто-то говорит на два, кто-то говорит нам до лета здесь вот жить, раньше лета мы не уедем в Петроград. И только один мальчик, подросток не от мира сего, вдруг говорит там лет на 70. И вот мы точно не знаем, да, в каком мы с вами времени сейчас. Мы там же, где мои герои, которые думали, что на... до лета, а это лет на 70, или мы все-таки там, где мы многие из вас пережили, там, условно говоря, когда был путч 91-го года, я вам рассказывала, что я работала в Белом доме в путч и получила потом звание лучшего парламентского корреспондента России за репортажи из Белого дома 91-го года. И вот тогда, наоборот, показалось сразу, что это опять надолго, а очень быстро закончилось за 3 дня. И все те, кто побежал в сторону ГКЧП, знаете, в полете разворачивались, чтобы успеть догнать новую власть. Или в третьем романе «Колодец в небо» героиня, которая живет в 29-м году. И я тогда все, когда это писала, и было понятно, чем ее жизнь закончится, она тоже из дворянской семьи, было понятно, что ей сулит уже там, 29-й, а там наступающий 30-й год. Я все думала, почему она не уезжает? Потому что, когда я изучала ту эпоху, я вдруг поняла, что в 29-м еще можно было спокойно уехать. Почему она не уезжает? А вот сейчас смотришь, как многие из вас, кто здесь, в России, и те, кто уехал, и вот мы так же, наверное, как эти люди тогда думаем, где надо быть, что делать. В общем, я пытаюсь вас заинтриговать этой книгой еще почему? Потому что если вы любите историю, то, в общем, история здесь есть. Если вы любите приключения, они, как ни странно, здесь тоже есть. Я очень хотела сделать два уровня, чтобы для тех, кто любит чисто такой приключенческий сюжет, были острые повороты. Мне даже сказали в издательстве «Альпина Проза», сказали, что роман совершенно замечательный, но для них слишком остросюжетный. Вот я старалась, чтобы читателю было интересно. И вот недавно одна из блогеров, у которой очень много подписчиков на Яндекс.Дзене, как раз написала, что мне это удалось, что, несмотря на серьезность романа, он очень легко читается, либо наоборот, несмотря на то, что легко читается, он серьезный. Вот. И если, например, вы любите, как моя героиня, любите стихи, любите «Серебряный век», она там потом попадает в диск «Дом искусств» в Петербурге, который существовал в конце 19, с 18-го он существовал по 23-й год, не помню. В общем, она там в 21-22 году оказывается, и там как раз попадает в разгар того, той истории, в общем, она знакомится с Гумилевым, арест Гумилева, смерть Блока, все те, в общем, звезды российской мировой советской литературы, это и Серапионовы братья, все, и там Мандельштам бывал, и Грин, и, в общем, кого там только нет, она в этом диске работает. В общем, если вам интересно, там все исторично, там даже действует Вова Познер, но это дядя, двоюродный дядя Владимира Познера, ведущего, который там действительно 17-летним мальчиком был студийцем. В общем, мне будет очень интересно, если вы... Ой, спасибо большое. Вот Дизе Делли написала: «Елена, так интересно рассказываете, что не терпится приступить к чтению». И Анна пишет: «Спасибо за знакомство с романом, запишу себе». Большое вам спасибо. Роман есть в интернет-магазинах, причем в интернет-магазине и в магазине «Москва», в книжном, в таком офлайновом. Даже они меня попросили, я экземпляры подписала, там даже с автографом есть. Есть аудиоверсия в Литресе, есть электронная версия в Литресе, поэтому вы ее можете заказать. Вот, поэтому мне очень хотелось вам это рассказать. Да, еще расскажу немножечко, так что называется «Писательская кухня». Если вы, например, любите «Фандоринский цикл», вы, наверное, знаете у Акунина, что он потом, уже написав много романов, случайно нашел портрет, в котором он видит Фандорина. Он говорит, что он зашел в антикварный магазин и увидел, что на него смотрит Фандорин. Вот у меня было нечто такое же. Например, однажды на Блошином рынке, причем именно в Берлине, я со своей вот бывшей издательницей и своей очень близкой подругой Ириной Богат, директором издательства «Захаров» и женой Игоря Захарова, гуляла по Блошиному рынку в Берлине. Я нашла вот такую миниатюру, я вам сейчас покажу. Вот здесь, может быть, будет очень мелко, вот такая миниатюра. И мне вдруг показалось, что это моя героиня Анна. Да, вот моя героиня Анна, вот мне прямо она кажется, что она такая. Так как Анна окажется в Берлине в 22-м году, то, возможно, что-то есть. Мне вообще старые антикварные вещи очень часто рассказывают много, я вам потом это расскажу. А вот ее мама, княгиня Истомина, я когда-то купила акварель известного художника Маркелова, вот, и мне кажется, что, вот не знаю, видно вам сейчас будет или нет, что вот ее мать Софья Георгиевна, это, да, вот отсвечивает, наверное, немножко, что это вот что-то такое. Знаете, давайте я сейчас, наверное, потратила много времени на свой роман. Я сейчас прервусь на ваши вопросы и на телевидении про... Люба спрашивает, только включила, не подскажете, как называется роман? «Театр тающих теней», Любовь. «Театр тающих теней», он состоит из трех книг, и это название сейчас просто «Театр тающих теней», а внутри еще написано «Конец эпохи», но для того, чтобы потом разделить с тремя книжками, которые, с двумя остальными, которые будут. Там будет «Театр тающих теней» под знаком «Волка» и «Театр тающих теней» словами гения. Ну, это еще мы доживем. А вот если вы почитаете эту книжку, Я опять вижу, что здесь есть прекрасная Юля из Минска, которая вам мои соцсети выкладывает. Спасибо, Юля работает моим рекламным агентом, мне очень приятно. Вот, и она здесь выложила вам мой сайт, мой телеграм. Вот если почитаете, мне будет очень приятно, если вы напишете, потому что для писателя важно, тем более, представьте только, вот эта книга внутри варилась 17 лет, да, вот я в прошлом году ее сдала в издательство, в АСТ она вышла. И мне, конечно, очень важно. Причем две других книги этого романа, они дописаны где-то на три четверти, даже больше. Мне в каждой из них надо закончить по одной линии. Там много линий, как я вам сказала. И вот ровно в тот момент, когда читатели дают свой отклик, то есть энергия, которую ты вложил в роман, столько лет вкладывал, возвращается, вот тогда возникает желание писать, ты понимаешь, кому это нужно. Просто иной раз замираешь и не понимаешь, а это вообще нужно, то, что ты пишешь или нет. А вот когда отклики, это очень важно. Большое спасибо, что вы мне дали возможность это рассказать. Давайте я сейчас вернусь прямо к вашему. Вольфганг пишет: «Привет Ростову папе». Вот, Вольфганг, мне очень нравится ваш ник, потому что у меня во втором романе, он будет называться «По знакам волка», там вокруг волка и волковых вульфов будет очень много крутиться. Так что привет. Так что я не учительница, как вы написали, но то, что назвали меня приятной, большое спасибо. Так, давайте, Стас, про цифровой... Ой, Стас, я не буду про мультиплекс. Давайте про что-нибудь более интересное. Хорошо? А Никита Литовченко спрашивает: как вы считаете, чем вызвана тенденция создавать копии лицензионных форматов? Сегодня ситуация одна, завтра, когда ситуация улучшится, могут они продать права на адаптацию. Никита, но все профессиональные продакшены, которые работают и с шоу, да, с форматами шоу, и с форматами сериалов, и те, кто транслирует, очень осторожно относятся к этому. И все понимают, что если сейчас взять и вот у книжных издателей опубликовать пересказ мемуаров там «Принца Гарри», здесь ставить нелицензионные адаптации, то потом, бог даст, когда мы, надо говорить когда мы вернемся на цивилизованный рынок, то это все аукнется. И поэтому очень внимательно, все-таки за прошедшие годы Россия вошла в профессиональное сообщество, и никто не хочет рисковать своей репутацией, даже если мы сейчас временно отстранены. Например, если в конце 80-х, я вам много раз рассказывала эту историю, Влад Листьев летал в Америку, смотрел шоу и потом запустил «Поле чудес» как кальку с «Wheel of Fortune», тогда реально никто в Советском Союзе не понимал, что форматы надо покупать. То потом, конечно, все форматы покупаются и продаются. Но я вам рассказала тогда, что когда юристы пытались составить иск, подать в суд на использование нелицензионное, то оказалось, что предмета для иска нет, потому что в нашей интерпретации уже с ведущим Якубовичем это было, как написали юристы, это перестал быть формат отгадывания буквы, а превратился в формат общения ведущего Якубовича с народом. То есть наши подарки в студию, они там победили. Я очень верю в то, что профессионалов на рынке больше, и то, что никто не будет воровать, да? Что будут делать, если нам не будут продавать? Это же, конечно, наверное, большой вопрос. Итак, что вот, да, знаю, что из Ростова земеля, пишет Ви. Да, Ви из Ростова земеля. Вот Ви 3, да? Если вы из Ростова, я вам сейчас эту книжку покажу, вот в двух изданиях, там действие не просто в Ростове, вот вы ее посмотрите, а там есть действие в современном, на тот момент Ростове, в нулевые, а есть, начиная с Темирницкой таможни, и как переселяли крымских армян на Дон, на Хичевань, и в разные самые времена в Ростове. Почитайте, там такой аромат ростовский есть. Меня потом даже просили дописать главы с рецептами ростовских закруток на зиму. И на моем сайте, кстати, есть эти главы, где я дописывала рецепты по просьбе читательниц. Да, кстати, я хотела вам сказать, еще на секунду оторвусь от ваших вопросов. Почему мне казалось, что романы некоторые устарели, некоторые части эти, а некоторые нет? Я объясню, в чем устарели. Вот там, где действие происходит в 2002 году, у меня часть действия там, помните, если кто-то... В 2002 году был погром Манежной, когда наши проиграли японцам, а там была фан-зона чемпионата мира, и был колоссальный погром. Вот у меня часть действия там происходит. В 2004-м, когда Манеж горел, второй раз выбирали Путина в президенты, горел Манеж. Тоже у меня там действие происходит. Но кроме этого, есть реальность того времени. И в самом первом романе я описывала свою героиню. Она фотограф, журналистка, работала фотокорреспондентом. И чтобы показать, что эта женщина, в общем, вся в профессии, не от мира сего, я писала, что она в интернет-магазине картошку заказывает. Каждый раз забывает в обычном купить. И это тогда считывалось как женщина не от мира сего. Если это будут читать современные читатели, которые не знают тех реалий, они вообще не поймут, зачем я про картошку интернет-магазин написала. Или она там не может встать с кровати и пишет еще тогда... Единственный мессенджер был, кто из вас помнит ICQ, она пишет своему сыну в другую комнату что-то. А мы сейчас с вами все переписываемся с соседней комнатой, чтобы не кричать своими детьми или родственниками в мессенджерах. Так что вот в этом, наверное, в этих реалиях, наверное, где-то уже подопоздала. Так, а про пейзаж за окном Шапирос. Я уже сказала, это я у себя на даче. Я сейчас, с тех пор, как я ушла с постоянной работы, у меня очень много разных проектов. Но вот когда они удаленно можно работать, я стараюсь работать здесь, я больше гораздо успеваю, чем в городе. Я сейчас прямо вот из города приехала сюда. Вчера у меня был эфир на «Серебряном дожде». Утром были встречи, и потом приехала сюда, чтобы успеть дальше писать, потому что в городской суете вообще не успеваешь писать. Так что это просто снег за окном. Так, давайте дальше, что я хочу вам еще сказать важного. Так, ой, X980, очень рада вас видеть, ваш голос, ваша личность всегда заряжали доброжелательностью, оптимизмом на эхе. То же самое чувство и сейчас, хотя тема ТВ мне не близка, удачи и здоровья. X980, как видите, я вообще не только про ТВ. Вот на «Серебряном дожде» опять-таки Юлия из Минска, мой агент здесь. И, кстати, я очень рада всегда ее видеть в Ютубе «Серебряного дождя», потому что это связь у меня с эхом. Да, в 20 часов по воскресеньям я говорю про сериалы, причем там я со своим сыном Иваном чаще всего. Сейчас он уже стал прогуливать, потому что на «Серебряном дожде» мы работаем совершенно бесплатно. На их я работала за маленькую зарплату, мне ее Венедиктов назначил в 2004 году, когда я пришла вести программу. Вот до последнего она не менялась, хотя, понимаете, сколько раз обваливался рубль, там символическая была почти зарплата, но была. А здесь мы вообще бесплатно. Иван молодое поколение, он совсем бесплатно уже работать не хочет. Вот. Но вот так мы пробовали, что он параллельно со мной стал писать про сериалы в The Village издании, которое здесь заблокировано, и здесь в открытом издании в большом городе он редактирует этот блог, и мы там анализируем. Поэтому, если вам интересно, обязательно приходите. Катыненко Алексей, я не знаю, сколько стоит снять дачу, вот это наша дача здесь. Да, вот его советуют спросить в Союзе писателей. Кстати, я недавно узнала, что, оказывается, какая-то писательская жизнь там возрождается, вроде бы там Абрамович сильно спонсировал, чуть ли не опять будут писательские переделки в передаче какие-то, вот какие-то там, как сказать, нет, Вольфган, это не нарко, о боже мой. Так, если вы про нарколабораторию под Москвой, это сырья далековато. Вольфган, я не знаю, знаете ли вы эту историю или это вы случайно пальцем мне бы попали. Действительно, в прошлом марте были очень смешные заголовки в газетах, что на даче известной телеведущей, хотя какая из меня там известная телеведущая, я одну программу веду небольшую, радиоведущую веду, вот, была нарколаборатория. Но это не моя, да? Еще привязали, многие из вас знают, что мой бывший муж, ну, сейчас непокойный, он был очень известным депутатом, членом межрегиональной депутатской группы, заместителем Ельцина в Верховном Совете СССР, Михаил Бочаров. Вот. Ну, во-первых, он совершенно не бессеребренник был, мы с ним жили в однушке, абсолютно маленькой квартирке, которую мои родители помогали купить, нам предлагали там все, знаете, давайте мы вам ванную установим. Я понимала, что размеры ванны, наверное, больше, чем все размеры той однушки, где мы с ним жили. И журналисты, которые не хотели вообще сводить концы с концами, они стали писать, что это вот коттедж, оставшийся в наследство. На самом деле мы сдали маленький домик без удобств, как вот кто-то пишет, абсолютно без удобств, без отопления, деревянный домик сдавали, потому что мои родители заболели, это их домик родительский под Москвой. И мы просто сдавали семьям с детьми два раза. И один раз семья попалась очень хорошая, а второй раз тоже на вид была чудесная семья, а в марте выяснилось, что там была нарколаборатория. Вот. И там в ужасное состояние привели эту дачу. Я боюсь, что мы ее обратно привести в состояние, чтобы ее можно было сдать, не приведем. Вот. Так что если вам когда-то попадали, что у меня нарколаборатория, то это вот так вот. Так, что еще сказать? Были в Чуфуткале, Дед Дмитрич, я не просто люблю Чуфуткале, я его люблю необыкновенно. Первый раз я начинала писать роман, который у меня лежит, может, я его когда-то доделаю. Он назывался, то есть он не очень, это мне издатель Захаров попросил, он сказал: Лена, а напишите по заказу. Вот есть знаменитый талисман Пушкина, перстень Пушкина, храни меня, мой талисман. Вот напишите про тайну этого талисмана, никто не знает, что это за кольцо. Я стала искать, оказалось, что это караимское кольцо, погребальное. Пушкин не знал, что это погребальное караимское кольцо. Ему подарила Воронцова, та самая Екатерина Воронцова, чей муж построил Воронцовский дворец в Алупке, который был губернатором Малороссии, вот этой всей от Одессы до и Крым и Кавказ. Вот. И я это когда искала, у меня там детский роман происходит, там дети действуют вокруг, тоже приключенческий. И как-то я, знаете, села между двух стульев, получился детский роман для взрослых, он детский, а для детей он слишком серьезный. Может быть, я когда-то доделаю. Вот ровно я его, начиная писать, поехала в Чуфуткале, уникальное место, фантастическое. Люблю его так, что передать невозможно. Оно там же разрыли огромный осадный колодец 4 века, 4-го, глубины невероятной, как люди это строили. Да, так что вот так вот. А что еще? Марат Сагабудинов. Я работала на Первом канале. Скажите, по мнению редактора, люди в кадре верят в то, что произносят? Или только способ заработка? Вы знаете, мне кажется, люди разные. Есть те люди, которые действительно есть те, кто верят. Реально есть такие. А есть те, у кого способ заработка. И я не могу сейчас свое отношение к этому сформулировать. Но мне повезло, что я ушла до всего начавшегося. У меня там, например, двое больных родителей, мне надо их сиделку оплачивать, лекарства и прочее. Я надеюсь, что мне хватило бы мужества встать и уйти, и я не осталась бы. Но как бы я себя повела, очень хочется верить, что ушла бы. Но в тот момент бы я оказалась без работы, без ничего, я бы, конечно, была очень растеряна. Боюсь, что многие люди также. У них нет возможности другой работы. И, как ни странно, здесь нет возможности искать работу в каких-то совсем других средах, потому что можно работать только в медиа, телевидении, специальная среда такая. И очень сложно потом найти другую работу, если ты работал на государственном канале. Я вот так бы ответила. Там остались мои друзья, приятели, поэтому я камни бросить ни в кого не смогу. Друзья и приятели не работают, собственно, не ведут пропагандистские программы, их не делают, занимаются вещами вне политическими. Так, запись слишком много. Фойн де Поли, да, у меня стойкое ощущение, что мы смотрим запись, слишком много текста на единицу времени, похоже на продуманный, отрепетированный, заранее записанный спич. Большое вам спасибо. А знаете, когда, я много проработала на Первом канале, и я какие-то профессиональные премьеры, не касающиеся политики, могу привести. Вот когда вышел первый раз прямой эфир «Голоса», кстати, даже коллега поехал в Москву, Ксения Ларина, тогда писала у себя в Фейсбуке, опять-таки, надо говорить запрещенные сети, нет? Или не надо в Ютубе, я не знаю. По радио я вынуждена говорить, вот здесь оговариваюсь. Так вот, она писала, что это не прямой эфир, это запись, а ей там же ответил Нагиев в прямом эфире, потому что это был реально прямой эфир. Профессионализм команды «Красного квадрата» и музыкальной дирекции Первого канала был такой, что люди не верили, что можно так работать в прямом эфире. Ну, наверное, у меня тоже большой опыт прямых эфиров, и я не писала этот текст. Наоборот, если бы текст был написан, я бы сейчас страшно запиналась. Я когда много лет была пишущим журналистом, писала, и потом пришла на «Эхо», я где-то ко второй программе решила почитать. Я думаю, я ж напишу красиво, я ж не буду экать, заикаться, повторять слова. Я прям напишу. И я попыталась почитать написанное. Ужасно получилось, я это сама поняла. И Венедиктов мне тогда сказал, что не надо этого делать. С тех пор я думаю, что лучше запинаться, но говорить на радио, на разговорном радио своими словами, а не на радио, в YouTube-канале тоже. Так, что еще здесь вы меня спрашиваете? Пишите, да, я буду. Хатыненко повезло, он продал дачу в Подмосковье и купил поместье в Барселоне. Ну что ж, прекрасно, прекрасно, это радует. Хотела бы я взять интервью у Веллера, нет, у меня такого желания нет. Он выходил много лет передо мной в эфир, то есть моя программа в 6 вечера выходила, телехранитель, и передо мной кто только не выходил. У меня были очень, я же 18 лет была в эфире, чем начинала сначала в 5 часов, и буквально через год меня подвинули на 6, и кто только не был в эфире. И вот последние годы был Ганопольский, да, с программой на украинском языке, а до этого много лет был Веллер, или после меня он был, я уже забыла. Или до, или после, не помню. Но вот когда он стал швыряться стаканами в Олю Бычкову, ну, в принципе, все редакторы и все, то есть продюсеры и все звукорежиссеры «Эхо» знали, как он себя там ведет, и что лучше, в общем, смысла брать интервью нет. Так. Николая интересует, «Россия-1» возвращается в прямой эфир с двумя новыми ведущими, это значит, Малахов не справляется. Николай, во-первых, я сейчас не слежу за телевидением, только сериалы, потому что я, наконец, получила возможность не следить, собственно, за эфиром. А во-вторых, эту новость я видела, но я знаю, что у Малахова теперь будет какая-то новая программа, но, вероятно, просто прямой эфир кому-то передали. Да, Хатыненко, Лазарева и Лазаряна в рот, действительно, это все. Так, что еще вам здесь? Елена, опять искусство. Стас, а почему вас так этот мультиплекс интересует? Мультиплекс настолько отстал от развития всего, если в 2008 году, когда вложили миллиарды денег в цифровизацию телевидения, мультиплексов вложили и сделали широкополосный доступ в интернет по всей территории страны, или Wi-Fi, как во многих городах мира сейчас, то думаю, что было бы нам всем намного лучше. Так, что еще вы меня спрашиваете? Нет, «Квартет И» я новый не смотрела. Теперь, да, Черноус. Да, конечно, Аню Политковскую помним. Так, добрый день, Елена, рада видеть, слышать, здоровья и лайк вам. Спасибо большое. Так, давайте я найду. Ваше мнение об УТР, удалось ли создать общественное телевидение? Знаете, мне не очень сейчас удобно комментировать, потому что программа, которую я веду, выходит на УТР, но, конечно, это государственное телевидение. Общественное в смысле того, как BBC в Великобритании, конечно, нет. Но его создавали, извините, не общественность, а на тот момент президент Медведев. Поэтому, конечно, нет. Так, что еще? Нет, «Правдоруб», я уже не в команде, которую вы упомянули, я полтора года там не работаю, чему очень рада. Что еще вы хотите спросить? Так, да, спасибо большое. Вот про Акопова Николай спрашивает из Самары. Александр Акопов снова вернулся на ВГТРК после 20-летнего перерыва. Что можете сказать о нем как о профессионале? С удовольствием скажу. На ВГТРК Александр Завенович Акопов вернулся, вернее, он не вернулся, он впервые в качестве ведущего. Александр Завенович продюсер. Он продюсер всего и вся, от «Бригады» до «Екатерины». Моя прекрасная няня, не родись красивой, а «Татьянин день», много-много сериалов и всего прочего. Он был гендиректором или генпродюсером ВГТРК одно время, но никогда не был ведущим. И сейчас он вернулся в программу «Сто к одному» в качестве ведущего. А вот на СТС он стал гендиректором. Он заместитель руководителя холдинга НМГ по развлекательному вещанию, куда относится вот СТС и другие каналы. Вот, и руководит СТС. Мне кажется, это очень талантливый человек, очень талантливый продюсер. Я очень надеюсь, что он что-то интересное на канале СТС и других каналах холдинга сделает. Нам представляли они не так давно сериал, который выйдет 13 марта, называется «Моя мама шпион», но заказывал этот сериал еще не он. Его роль в том, что он посмотрел, сказал, что это прекрасный, это, знаете, комедийный шпионский триллер. Там играет, там, значит, история про то, как женщина была суперагентом, ее память ей стерли, она просто вышла замуж, живет где-то в таунхаусе с мужем, двумя детьми, такая типичнейшая домохозяйка, Ирина Пегова ее играет, и вдруг надо им активировать эту какими-то кодовыми словами, и неожиданно вот простая домохозяйка, и вдруг неожиданно в ней проявляются суперспособности. То она что-то сделает, то она как-то поймает, кого-то побьет, и она сама этому удивляется. Но вот хоть и заказывал не Александр Занянович, но он сразу заказал, увидев первый сезон, заказал сразу еще 3, то есть всего 4 будет. Так, что-то у меня здесь немножко прыгают ваши вопросы. Сейчас отмотаю, на чем я остановилась. Давайте спрашивайте, я с удовольствием отвечу. У нас с вами еще 12 минут есть. Смотрела ли я новый сезон «Содержанки»? Да, 4-й сезон смотрела. Для меня большая загадка. Я в своем телеграм-канале писала, обращаясь к читателям его. Вот почему такие просмотры? До сих пор это самый большой драйвер оригинал проекта «Старт» и вообще «Старта». Дает больше всего просмотры этому онлайн-сервису. И сейчас 4-й сезон опять-таки какие-то огромные просмотры дает. Но при этом самый медленный сезон. За 3 серии там всего, по-моему, сутки даже еще не закончились, одни сутки. Ничего практически не происходит, кроме одного убийства. Для меня загадка. Но я буду говорить, придет Даша Мороз на «Серебряный дождь». Я постараюсь, она же там не только играет, но она и креативный продюсер. Я вот хочу послушать, что она скажет мне, как она объяснит. Так, что вы еще спрашиваете у меня? Так. Где-то я видела, кстати, вопрос про Кирилла Серебренникова. Сейчас найду, хотела на него ответить. Немножко, когда я отматываю, вопросы скачут, попытаюсь сейчас найти. Одну секундочку. Вот, Светлана пишет. Елена, если можно рассказать о вашем знакомстве с Кириллом Серебренником. Знаю, что вы земляки, общаетесь ли лично, спасибо. Я не могу сказать, что мы прям друзья-друзья. Мы действительно знакомы, мы хорошо общаемся. Мы некоторые, были у нас какие-то идеи общих проектов. И очень интересно, опять-таки, никогда ничего не заканчивается насовсем. В начале, где-то в нулевом году примерно, Кирилл предложил мне написать заявку на сценарий. Он хотел снимать сериал, где каждая серия будет 10 серий по десятилетию 20 века. Любовь каждое десятилетие 20 века. И он сказал мне, напиши про 80-е. У меня вышла необычная такая заявка, которая очень нравилась Кириллу. Мы вместе с ним там на ней работали, но она так и осталась. Там была история в двух временах, несмотря на то, что всего 10 лет, но было действие в 83-84 и 88-89 году. 88, по-моему, да. Потому что 80-е – это да, разделенное десятилетие, это абсолютный застой и вдруг перестройка. Конечно, самое, наверное, бурное десятилетие, как неожиданно ставшее таким бурным десятилетие. И не зашел этот проект, то есть не потому, что мой сценарий не зашел, а у Кирилла не сложился проект. И эта заявка очень долго пылилась у меня где-то. Я ее теряла, потом случайно нашла в очень старом, знаете, когда с компьютера перекидываешь на новый компьютер, потом на новый, вот там даже как-то формат был старый. Так вот, в том романе, о котором я вам сейчас говорила, «Театр тающих теней», где будет продолжение, я придумала, как эта заявка попадет внутрь и каким образом она интегрируется в роман. То есть, собственно, заявка будет просто в том виде, в каком она осталась, но дальше герои интегрируются в роман. Я думаю, что вам будет интересно, зачем терять такую работу. С Кириллом мы переписываемся, вот последний раз неделю, на полторы назад. Я пыталась там что-то ему написать, его поддержать, узнать, как он там. Он писал, что они все время думают про нас, как мы с вами здесь, как нам здесь с вами тяжело, и очень тоже выражал надежду увидеться как-нибудь. Ну, он выражал надежду увидеться в Берлине. Я все-таки надеюсь, что мы увидимся когда-нибудь не только в Берлине, но и в Москве, и в России. И, в общем, очень хочется, чтобы это было не так не скоро, а, вернее сказать, скоро. Николай спрашивает, получается, медиатека все, сотрудничество с HBO закончено. Вы знаете, я не знаю, они очень долго держались. Благодаря им мы с вами смотрели «Дом дракона» в прошлом сезоне, а уже все произошло. Видно, договор был на «Дом дракона» заключен раньше. Сейчас вот «Last of Us» мы уже не смотрели, да, уже, к сожалению. Вот, но при этом большое спасибо медиатеке. Вот, кстати, вы сейчас вспоминали Александра Акопова. Это, собственно, его детище. И то, что сделал Александр Акопов тем, как легализовался российский рынок, потому что именно медиатека сделала невозможное. Она приучила российского зрителя платить за контент. То есть, когда он мне первый раз 7 лет назад с половиной приходил на «Эхо Москвы» в телехранитель рассказывать о медиатеке, запускалась, даже я не верила, что люди будут платить. Это был просто рассвет торрентов, пиратства, и никто не видел. И у них получилось, люди поняли, что платить за легальный контент – это намного лучше. И потом уже по их проторенному пути пошли другие онлайн-кинотеатры, это, по сути, был первым. Их беда в том, что они оригиналс не стали делать, свои сериалы. Если бы они начали, они бы сейчас сильно опережали все другие сервисы. Вот. Но я надеюсь, что все-таки мы с вами остаемся в правовом поле, хотя так хочется смотреть нам те проекты, которые сейчас выходят, и очень хочется где-то их... И вот тут страшно говорить, что, к сожалению, в общем-то, приходится иногда смотреть пиратские, ну и Last of Us, и в какие-то другие. Но это здесь вынуждено, конечно. Знаете, если можно сделать, как это, можно было бы сделать вот эту отложенную оплату, как там хотели кинотеатры, что мы, или издательство, да, что мы оплачиваем, создаем, откладываем деньги, а правообладатель, когда мы вернемся в правовое поле, их получит. Вот. А Анюта приглашает меня еще, приходите еще сюда, уважаемая Елена, спасибо большое. Вот, Вольфганг, я и говорю, к пиратским прокатам я отношусь очень плохо. Вот одно дело, даже если человеку очень хочется посмотреть, ну, хотя бы тот же второй «Аватар», и он качает пиратский где-то, ну, не мог. Другое дело, когда это делает кинотеатр, который на него продает билеты, я считаю, что это очень плохо. Я плохо отношусь и к пересказам романов, и это практически или там книг, бестселлеров других. Я к этому отношусь, к сожалению, или к счастью, очень плохо. Я понимаю, что мы можем оказаться с вами без легальных контрактов в изоляции, но еще раз, одно дело, человек делает это и не извлекает из этого коммерческой выгоды, ему просто очень хочется посмотреть, а легально негде. А другое дело, это делает организация, зарабатывает на этом и продает билеты людям, многие из которых даже не подозревают, в общем, как-то вообще у нас люди не задумываются, легально, нелегально, они купили билет в кинотеатр, попкорн, а то, что это предсеансовое обслуживание короткометражек, который у нас неожиданно выходит в топ проката, то об этом никто не думает. Так, 5 минут у нас, к сожалению, всего с вами осталось. Давайте я еще 2 слова про роман скажу. Мне больше всего интересно сейчас ваше мнение. Я буду 18 числа, это значит не в эту субботу, а в следующую, у Никиты Василенко в программе «Книжное казино». Вот если кто-то из вас уже почитает «Театр тающих теней» и будет там уже задавать мне вопросы какие-то конкретные, мне будет необыкновенно интересно и приятно, и необыкновенно важно, потому что, еще раз говорю, я очень много работала над ним, и он очень долго внутри меня жил. Я изучила, правда, всю историю гражданской войны в Крыму. Я могу вам настолько... Моя задача была потом отсеять. Я писала, а потом заставляла себя выбрасывать вот ту фактуру, которую я знала. Там, например, то, что называлось сбор сырья, это когда вывозили все ценности крымских, то есть это в Петербурге было, в Петрограде и в Москве, и было это в Крыму, когда вывозили все ценности, вывозили за границу, продавали, контора «Антиквариат» была создана и другие конторы, и вот вывозили это все, продавали, то есть как это все национализировали. И страшные события, причем я, тут нельзя быть на стороне, например, там только белых или только красных, там, к сожалению, это именно про то, что ни одна война ни к чему хорошему не ведет, и в какой-то момент жестокостью отвечать на жестокость начинает каждая сторона. Вот почему война так страшна, да? И мне очень хочется, чтобы вы это прочли. Так, Александр пишет: Сейгерман, может, я немножко неправильно прочла. К сожалению, первый раз вас слушаю. Спасибо из Нью-Йорка. Теперь постараюсь не пропускать ваши выпуски. Очень заинтересовала ваша книга. Непременно ее найду и прочту. И большое спасибо, Александр. Еще раз, вы можете на YouTube смотреть мою программу про сериалы. Сейчас есть хорошие российские сериалы, которые вы в Нью-Йорке сможете смотреть. Действительно хорошие. Может быть, это последняя волна, потом не будет денег, и мы будем все снимать только а-ля турецкие сериалы. Сейчас уже, к сожалению, сервисы начинают заказывать длинное мыло. Ну, не к сожалению, оно тоже нужно, но дай бог, чтобы не в ущерб качественным. И будет очень приятно, если вы книгу прочтете. Для меня это тоже будет очень-очень важно. Вот, что сказать. Значит, я буду в конечном казино. Это, по-моему, в 2 часа дня. Вот моя замечательная Юля Зминска рассказывает, где я рассказываю про сериалы, и ссылку дает. К сожалению, у «Серебряного дождя» очень слабые соцсети, они не нарезают как надо. Это не «Эхо Москвы», к сожалению. Там не так много смотрят. Вот вас сейчас я даже смотрю, вот цифра сейчас 792 человека меня сейчас смотрят, а там прямой эфир смотрят, намного меньше радиостанций. Вот. Ну что ж делать? Да, Юля, вы правы, на YouTube есть чат, и там можно все обсуждать. И если вы будете говорить, про какие сериалы вам интересны, пишите, я на той радиостанции буду, к сожалению, пока на той радиостанции, но я еще раз говорю, я когда писала историю, но вы представляете, история как большой спойлер. Женщина из дворянского рода, она остается с двумя детьми здесь. Ну вы почитаете, я не буду рассказывать. И что бы она потом не выбрала, эмиграцию или остаться здесь, но ведь хорошего исхода нет. В эмиграции, в общем, мало кто был счастлив, практически никто. И здесь мы знаем, что будет дальше. И у меня все время было очень грустное ощущение о судьбе моих героев, очень грустное. И как ни странно, когда я дописала и вычитывала уже вот сейчас, в тот год, когда самый тяжелый год у нас с вами начался, и вдруг неожиданно у меня появилась надежда, что люди выживали даже в очень тяжелые времена. Люди жили во времена войн, разрухов, голода страшного и выживали. Вот нам такое время дано. Значит, в общем, мы должны быть людьми в это время, помогать друг другу, находить какую-то поддержку, какую-то энергию в чем-то, что очень важно для нас с вами, в общении друг с другом, в хороших сериалах, в хороших книгах. Пусть литература пока не успевает осмыслить все, что происходит. Пусть мы здесь не можем говорить то, что мы хотим очень часто. Но, по крайней мере, мы должны как-то это помнить. Ну что, у меня на часах уже 18:00, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за то, что вы задавали эти вопросы, что меня послушали про мой роман. Приходите 18 числа на книжное казино, здесь же, да, книжное казино Никиты Василенко, в 2 часа я буду вас ждать. Я Елена Афанасьева, кто меня не знал вначале, уже знает, только не путайте, пожалуйста, с сенатором. Это точно не я. Российской госвласти я, может, не могу. Всего вам хорошего, до свидания.